Братья и сестры, мы прочитаем несколько мест из Писания. Вторая книга Царств, 4 глава, 4 стих. И еще несколько мест. Вторая книга Царств, 4 глава, 4 стих. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле, и о Иоаннафане из Риеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфифосфей. Это первое место. И мы переворачиваем несколько листков, и здесь написано 9 глава, 2 книга Царств. С самого начала, выборочно так. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы милость ему ради Иоаннафана». И сообщили ему о том, что есть сын Иоаннафана, 3 стих, хромой ногами. И еще 7 стих. «И сказал ему Давид, не бойся, то есть Мемфифосфею, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И последнее, переворачиваем эту же страницу, 9 глава в конце. «Мемфифосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. И жил Мемфифосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом, он был хром на обе ноги». Вот это повествование, очень интересное повествование. Иоаннафан и Давид очень любили друг друга, вы помните об этом. Иоаннафан был сын из царской семьи, это прямой потомок, и прямой человек, который был, должен был сесть на трон царя после отца своего Саула. Богу было угодно так, чтобы трон царя занял Давид. И когда он остался, и Давид тогда искал, кто же остался из дома Саулова, чтобы оказать ему почесть, и оказался только один, и тот был хромой. Когда мы читаем о том, как это произошло, оказывается, это в детстве произошло. Вот общаясь с братом, который участвовал только передо мной в прошедшие дни, я так слушал, сколько много искореженных, разрушенных или сломанных детских судеб. И этот излом произошел именно в детстве. Когда он рассказывал, я так слушал его и думаю, неужели что-то изменилось? Или мы давно выехали из России? И как это эти дети, которые, проходя этими большими страданиями, так быстро взрослеют? И для некоторых детство больше не существует. Больше того, они идут в жизнь уже инвалидами. Уже хромыми идут. И трудно что-то изменить. Как это получилось? Кто ответственен за эти судьбы? Кто ответит за эти разрушенные жизни человеческие? Вот здесь одна из таких причин оказалась. Это просто посторонний человек, который был в семье. Звали как ее? Служанка или нянька. Мы живем с вами не так богато, чтобы иметь кого-то, кто бы ухаживал за нашими детьми, но наблюдается другое, это равнодушие к детям. Это вторая большая нянька судьба, которая она к чему-то выведет. И вот действительно, как-то сегодня Господь повел нашу тему о том, что а где это попечение и забота о детях, которые должны вырасти нормальными и зрелыми, полноценными и здоровыми. По сути, когда мы читаем, что Мемфифосфей остался, это потомок царя, он должен был сесть на царский трон. По человеческим подсчетам, он не имел того преимущества, которое имел Давид. Давида Бог посадил на престол, а по праву должен был сесть потомок царя Саула. Но он не удержался, остался только один, и тот единственный хромой. Если бы мы с вами оказались в то время и посмотрели бы во время обеда, как сидела царская семья, ничем этот молодой человек не выделялся из царских сыновей. Он носил царскую одежду. Он прекрасно выглядел. Может быть, у него были черты лица царского сословия, царской семьи. Блюда были прекрасные, равные для всех. но это было до времени, пока они сидели. Только ему стало встать, как все сразу замечали, у него дефект, и дефект неисправимый. Как вы думаете, оправдывался ли он перед всеми о том, что я не виноват в этом? Я не думаю. Больше того, он так выглядел смешно в глазах слуг, потому что, когда мы читаем «Двор Саула», или двор Давида, или двор Соломона, мы видели о том, что слуги там подбирались такие крепкие, сильные, красивые, и они обслуживали за столом. Насколько бедно выглядел царский сын, хромой сын. И вот эту вот тему я бы хотел сегодня коснуться, потому что не только в России, но и здесь, в Америке, очень много сломанных судеб с самого детства. С самого начала, и даже в доме отца или матери своей, путем невнимательности. Да, сегодня к хромым очень трудно относятся люди. И как-то не особенно уважительно. Я помню, у нас был хромой человек, и вот, вспоминая его, не зная, как его судьба сложилась, 5 раз он предлагал сестрам, чтобы какая-то из них вышла замуж. Ну, конечно, наверное, первую выбирал, надеясь о том, что у него будет очень счастливая семья, он получил отказ. У него с ногами была проблема, сначала с одной ногой. Конечно, для него это был удар. Потом вторая, потом третья, потом четвертая, потом пятая. На него уже смотрели, ну, сами понимаете, как. И, наверное, кто-то за спиной думал, на что ты претендуешь? Чего ты еще хочешь? Ты посмотри сам на себя. Выбирай себе равных. А какую равную найти? Они же все нормальные, хромых-то нету. И смотря на его, думали, ну раз он такой, суждено ему остаться таким. Вы знаете, на почве этого он заболел, и у него прогрессия болезни пошла, и он совсем стал хромой. На обе ноги, хотя сначала было только начало. Когда с ним разговаривали, видели, смотрели, как он страдает внутри сердцем. Его только у него была одна жалоба. Какие слепые люди! Какие они слепые, они мое сердце не знают. Я бы все отдал, я бы осчастливил семью, я бы все выложил, чтобы меня любили и я любил. Я готов на все, я на все жертвы готов, но он отвержен, он не нужен. У него хромые ноги, у него просто хромые ноги. По-моему, он так и остался один. И вот так посмотришь, это точно как в нашей жизни. Мы на сегодня видим молодых людей, зрелых, сильных, симпатичных, и такой обман, когда влюбляются один в другого, глядя на лицо, не понимая того, что определяет жизнь внутри, сердце человека, его сущность, дух его. И когда происходят браки, потом такие трагедии от того, что не увидел вовремя хромоту, не заметил. И еще страшнее, когда хромые обманывают людей, скрывая, что они инвалиды, что они хромые, и не хотят лечиться, не хотят исправляться. Вы знаете, иногда мы настолько слепы, что не понимаем, Богу нужно доверить наши судьбы, чтобы Он исправлял нашу хромоту, делал нас здоровыми и сильными, потому что мы с вами из царской семьи, мы христиане. 16 глава царства интересно описано, как Бог показал, на кого Он внимание обратил в одной многодетной крепкой семье. Мы иногда хвалимся и говорим о том, что если родился первенец, сын, как-то превозносим, может быть, отца, или считаем, что это благословение в семье, это наше представление. Вот в этой семье так и было о том, что у Иессея рождались крепкие сыновья, один за другим, это была уважаемая семья. И когда пророк пришел в эту семью, стал Бог показывать, кто на что готов и кто каков. Давайте вместе прочитаем. И сказал ему Самуил о том, чтобы он привел всех сыновей. 7 стих. И когда они пришли, он, увидев Филиава, сказал верно, «Сей пред Господом помазанник его». Даже в этот момент, даже Самуил смутился, внешний вид его был настолько привлекателен, что глаза его обманули его. И мы читаем с вами, «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, и на высоту роста его я отринул его». Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И позвал Иессей Аминадава, и позвал Иессей следующих сыновей, И, наверное, вот когда, если бы мы оказались в этой ситуации, мы бы просто были бы шокированы. Как так? Сам отец Елисей смотрит, у него такая оценка сыновей, что они у него все достойны быть царями. Они все достойны быть пророками. Но далеко не так в глазах у Бога, потому что он видит внутреннее состояние, знает и болезни, и хромоту. И когда закончились все эти сыновья, он говорит, у тебя кто-то еще есть? Елисей говорит, есть, но он у стада. Этими словами, наверное, было сказано, а что от него? Он самый младший, он там где-то около овечек занимается с ними. Самуил говорит, надо пригласить его. И вот тогда Бог показал, что вот этот малый белокурый, он здоров во всех отношениях, в нем не наблюдается хромоты, он крепкий Богом, он крепкий духом. На сегодняшний день, братья и сестры, внутреннее состояние пред Богом важнее, чем внешнее, намного важнее. Удивительно, что у Бога даже инвалиды наших дней бывают такие мощные проповедники, сильнейшие. Как-то я вам рассказывал, как встречался на Филиппинах вот, с одной из наших сестер, которая, находясь в кресле, закреплена всеми ремнями, и молодой человек женился на ней, зная о том, что ей никогда не быть женой, никогда не родить ребенка, никогда не иметь дитя на руках своих. И он молодой и сильный, я видел его лично, стоял рядом с ним. Он отдал свою жизнь. Он заключил с ней брак, чтобы она могла что-то осуществить в своем положении. Это была большая жертва. Вы знаете о том, что на сегодняшний день у нее жизнь, очень загруженная жизнь. Инвалида, который как чаша, как сосуд предоставил себя Богу. Когда он приезжает в какие-то страны, тысячи людей ожидают ее. Инвалиды всего мира смотрят, ожидают, что скажет человек, который прошел этим путем. Но это совсем другое, это тело. Страшнее, когда есть инвалидность духа. На сегодня мы говорим о том, как хорошо, когда мы здоровы духом. В семье у Давида было очень много сыновей. Один из них красавец Авессалом. Вы помните его? Какая была хромота у Авессалома? Кто помнит? Гордость. Гордость. Внешние данные были совсем прекрасные люди. Сколько обманулось людей, глядя на него. И не все поняли слова его. И он прямым путем он бы шел на престол отца своего, если бы он был благочестивым и любящим Бога, боящимся его. Но написано о том, что в нем нашлась червоточина, хромота нашлась. И скоро она выявилась и показала, и она так сделала, что разрушилась жизнь его, и погиб он. Хромота, болезнь духовная, непременно приводит к трагедии. Она имеет одну способность развиваться очень сильно и быстро. И еще одна мысль, братья и сестры. Мне так нравилось, когда у Ильи был Елисей рядом. Вот если бы молодые люди нашего времени полюбили вот таких мужей, в которых есть Дух Божий, чтобы они не были хромлющими, но учились у сильных и могучих духом. Там написано в 4 Царств, 2 глава, о том, что когда Господь уже сказал о том, что я забираю Илию, вот Елисей так прилепился близко к нему, что идет вместе с ним из Галгала. И когда они идут, Илья говорит о том, что останься здесь, я иду, потому что Господь повел меня в Вифиль. А он говорит, нет, я не оставлю тебя, я пойду с тобою, жив Господь, жива душа твоя, я тебя не оставлю. Думаю, интересно, как так? Вот так близко прилепился, чтобы не оставить. Вот так понял, что в этом человеке, в пророке Божьем, есть что-то, от чего можно самому приобресть, взять. И когда они пришли в Вифиль, там, помните, пророки собрались до 50, говорят, знаешь ли ты о том, что сегодня этот человек Божий уйдет? Знаю, молчите. И тогда говорит Илья ему о том, что останься здесь, Бог посылает меня в Иерихон. Он говорит, нет, я тебя не оставлю. Я тебя не оставлю, я прилеплюсь к тебе. Вот зрелость молодых людей, она происходит у источника, Божьего источника, у людей, которые близко там и пьют воду живую. Он это чувствовал. И когда они пришли в Иерихон, также пророки встречали, говорили, останься здесь, вот муж будет вознесен, я знаю, молчите. И потом Бог говорит ему, то есть, говорит, дальше иду. И тогда Илья говорит, я иду дальше, к Иордану еще иду. И когда они подошли к Иордану, он снял милость, ударил по воде, и она расступилась.
И мы читаем о том, что они прошли по воде и вместе шли оба по дну Иордана шли. Думаю иногда, как удивительно, как много Бог дал тем, которые искали от Божьего, искали от пророков, искали от Слова Его. Когда они вышли, рассуждали, идут, и во мгновение ока Господь забрал его. И только Илья сказал, если ты увидишь, как я буду вознесен, будет по желанию и сердцу твоему, ты получишь духа вдвойне. И когда он был вознесен, Илья разорвал свою, то есть Елисей разорвал свою одежду. Разорвал одежду, но поднял милость Илии. И, возвращаясь на берег Иордана, сказал интересные слова. «Где Господь Бог Илия? Где Он самый?» И ударил милостью, расступилась вода, и все узнали, все пророки, жители, о том, что Он, на Нем опочил Дух Божий, сильный и могучий пророк в Израиле. И заканчивая, хочу сказать, мы с вами из царской семьи, мы имеем величайший источник спасения. Мы имеем источник, от которого можем пить, чтобы быть сильными. И Господь Иисус Христос желает, чтобы ничего хромлющего не было в народе Его. Иначе представьте, если каждый из нас оправдывает себя, свою хромоту, даже малую чем-то, представьте себе, вот идем мы все, идем на пришествие, на встречу с Ним. Идем мы все, каждый понемножку хромает. Как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть, когда вот оно идет, народ Божий, хромлющий каждый на что-то? Как это будет выглядеть? Уже сегодня Господь приглашает нас, чтобы мы обратились к Нему, чтобы всякая хромота была устранена, чтобы мы были здоровы, крепки в Боге, сильны духом. И для этого Он оставляет кровь свою, жертву свою дает. Да благословит нас Бог, чтобы мы пожелали, как Елисей, как и другие, стать крепкими в Боге, потому что будущность у народа Божия. Да благословит Господь и сейчас молитву нашу. И если кто-то чувствует, что Господь стучит в сердца, и эта хромота от юности мешает выйти вперед, да благословит Господь, это даст силы отдать Ему всю жизнь, все сердце свое, чтобы быть полноценными, здоровыми и сильными в Боге.
Аминь.